Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодня у нас 17 марта 2022 года, и наша тема сегодня – импортозамещение. Научится ли Россия делать свое? Ну, с прекращением поставок мы все знакомы, во всяком случае, с их анонсом. И поэтому, естественно, встает вопрос, насколько хватит ли сил в России заместить свое или не хватит, и что в этом случае надо делать. Что думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, во-первых, у меня есть общее соображение, я тебе говорил так хоть об этом. Нас зачастую под импортозамещением понимают следующую конструкцию. Вот имеем мы какой-то товар по какой-то цене в данный момент, который принадлежит компании, например, Microsoft, которая изготовила какую-то программу. И под импортозамещением принимают приблизительно следующую схему. То есть вместо Microsoft, которую мы убираем, мы производим какую-то программу, которая работает. И стоит, возможно, дороже при сравнимом качестве. Возможно, имеет ту же цену, что и Microsoft, но работает хуже. И зачастую вот такие подобные отступления. Это с точки зрения классического определения импортозамещения, которое существует в мире, не является импортозамещением. Импортозамещением является та продукция, которая в свободной конкурентной борьбе на рынке, не вообще в мировом, а на твоем рынке, выигрывает у конкурента. Потому как очень мало товаров в мире, которые мы можем выиграть в мировом смысле. Ну, например, нам очень сложно обыграть компанию Audi в Германии. Ну, потому что там, там нет на нее налогов соответствующих, она таможенных пошлин, она там, ее не надо везти никуда, она там в Германии производится, она там и продается. То есть это вот победить невозможно. Но на нашем рынке мы имеем определенное преимущество. Благодаря этому преимуществу должна быть продукция, которая на твоем, на нашем рынке, она чуть-чуть, но выигрывает у любого зарубежного аналога. Или в качестве, или в цене, а желательно и в том, и в другом. Вот это называется импортозамещением. Это означает, что на твоем рынке ты кукурузу вырастил, импортозаместился, машину сделал класса люкс, импортозаместился. Эконом-класса сделал, тоже победил. Жигули какие-нибудь. Ну, что-нибудь дешевое, да? Телефон произвел, компьютер произвел, плитку произвел. Есть, поэтому в плане импортозамещения именно те вещи, которые из простых материалов, но многотоннажных, они зачастую выигрывают. Ну, например, сложно себе представить, чтобы в какой или иной азиатской стране, например, тротуарную плитку стали бы возить из Японии. Хотя наверняка в Японии производят хорошую плитку, и с точки зрения вроде японцев она дешевая. Но так как она весит черт знает сколько, и везти ее надо морем. И, то есть им плитку делают всегда в той стране, в которой она укладывается. Потому что ее тяжело перевозить. Значит, есть колоссальное количество вещей, которые локализуются в своей продаже. Ну, например, я вот приведу пример даже не с плиткой, а с тем примером, который существует в области канцелярских товаров. Всякие скрепки, степлеры, эти самые, вот куда там закладывают бумаги, ручки, перья, там, ну я не знаю чего, какие-то папки, так сказать, все прочее. Вот как показала практика, я разговаривал с ведущими компаниями, которые занимаются вот этой канцелярской хренью, да, мелочевкой. Там наименований, так сказать, тысяча, понимаешь, вот этой продукции, много. Практически они говорят, ведущие компании, они говорят, мы начинаем работать, сначала мы продаем товар, который мы возим из своей страны, потому что он запатентованный. Он качественный, он отработанный, он дешевый, он технологичный. Мы вроде начинаем с этого. А в конце лет через 5, через 10, в любой стране, я подчеркиваю, в любой стране, мы начинаем то же самое производить в самой стране. Мы начинаем локализовать производство. Потому что возить, ну, потому что ничего особо хитрого в канцелярских скрепках нету. И по этой причине мы достаточно быстро в течение 5-10 лет делаем импортозамещение. То есть мы начинаем производить в самой стране, локализовать это самое производство. Поэтому с этой точки зрения есть виды товаров, которые легко подвергаются импортозамещению, а есть, которые тяжело. Вот многотоннажные, технологически несложные товары, они в первую очередь подлежат импортозамещению, и это получается. В то время привести, например, что-то сложное и легкое, ну, чтобы не переводить. Значит, достаточно сложный, тут надо побороться. Нужно или ноу-хау проявить, или еще что-то. Но, еще раз повторяю, это не должно достигаться благодаря таможне, и это не должно благодаряться за счет акциза. Ничего-то. Это должна быть конкурентная борьба. Только это является импортозамещением. С этой точки зрения водка в России вполне себе товар, так сказать, крепкий спиртной напиток, который мы переиграем кого угодно. Потому что он производится... Это многотоннажная, кстати, вещь. Значит, все. В то время как производство импортозамещения, например, марочных вин сухих, нам победить достаточно сложно. Наверное, можно найти виноградники в России, которые производят это. Наверное. Но это будет очень маленький объем, это будет очень сложный производство, это будет дорого, и они не будут конкурентоспособны. А вот есть виды, виды товаров, которые вполне могут подлежать импортозамещению. Еще раз, зависит от большого количества факторов. Стоимости перевозки, стоимости сырья на месте. И еще раз говорю, откидываем вот такие вещи, которые наносные, типа таможенных пошлин, акцизов и все прочее, которые искажают рынок. Вот что называется импортозамещением.
Ну, я по этому поводу, мне сразу несколько мыслей пришло в голову. Потому что, продолжая вот эту вот Сашину концепцию импортозамещения, хочу сказать, что мы переживали эпоху, я, например, ее помню, когда замещались, так сказать, неконкурентными или вообще не производились, я уже даже не знаю, как это назвать, даже скрепки. Вот скрепок, Саша подтвердит, в Советском Союзе дефицита не было никогда. Ну, то есть от слова совсем. Вот да. Что-то другое можно было сказать, но не скрепки.
Это вот типичный пример, Валер. Я же поэтому и сказал. Канцелярские товары, так сказать, никто не везет из страны в страну. Даже Советский Союз никто не завозил.
Вот я именно об этом и хотел сказать. Что у меня от президентской кампании 96-го года остались уже в качестве сувенира. Да? Вот такие уникальные экземпляры. Я их сейчас покажу зрителям. Вот видите, вот такая вот колечком, да, скрепка.
Да.
Это скрепка итальянского производства. И в то время они в России продавались. Вот я уверен, что они не были нигде здесь изготовлены, потому что с тех пор я этих скрепок никогда и нигде не видел. Это типичное итальянское изобретение, так сказать, итальянское.
Ну, ты согласись, что ничего сложного нет. Скрепку можно сделать. Нет, здесь произвести. Господи,
зрители видят, да, что это вот просто изогнутый вот такой вот,
как бы. Это в чистом виде ноу-хау, не более того.
Можно считать и так. Но ты представляешь, мы же жили с тобой во время, когда это было просто вот ходовым товаром, так сказать, в магазинах продавалось, значит, своих, что ли, скрепок не было. То есть, вот я к тому говорю, что до такого маразма можно дойти. Мы же помним, как в России продавался, извините, спирт-рояль. Это в России...
Вместо водки, да.
Да, который спирт в стране, который производит этот спирт, я скажу, мегатоннами, понимаешь? Вот, всякого рода, от табуретки до пшена, так сказать, из чего угодно. Вот, не говоря уже о том, что и водка тоже, кстати, водка Смирно, которая, она была в свое время очень сильно в ходу здесь. Ее потом вытеснил Смирнов, который на «В» называется, так сказать, мой, так сказать, тезка Борис Смирнов, однофамилия, вернее говоря. Потом вытеснили его и пришли другие марки, но это время было, я вот к чему говорю. Да. Поэтому импортозамещение, конечно, оно... так сказать, имеет смысл, но только тогда, когда присутствует конкурентная борьба, я вот что хочу сказать. И да. В этом смысле я совершенно согласен с Сашиной концепцией о том, что импортозамещение, так сказать, но подлинное возможно, когда в конкурентной борьбе, так сказать, побеждают там одни или другие и, соответственно, вытесняют таким образом чей-то товар, так сказать, с рынка. Но в том-то и дело, что мы сейчас имеем дело с уникальной ситуацией, когда вот этот вот доступ к рынку он, в общем-то, обрезается даже не по вине вытеснения конкурентов. Вот все, что Саша говорил об импортозамещении, это очень правильные вещи, когда, ну, скажем так, для чистоты случая, когда государство, допустим, Россия, принимает какие-то меры, чтобы защитить своего производителя, как это называется, или во всяком случае обеспечивать ему преференции за счет того, что вот оно воздвигает какие-то искусственные таможенные барьеры, которые завышают цены на продукты, таким образом с ним становится легче конкурировать. Но сейчас ситуация обратная, то есть никто не запрещает, как говорится, вот ввозить товар. Это как бы давление западное уже на западные же фирмы, которые не дают им возможности реализовать свою продукцию, хотя я понимаю, что как бы фирмы, все это буржуи, они, в общем-то, их мотив это прибыль, а не политика, и поэтому они бы, безусловно, хотели бы продавать свои там машины и что угодно, но в данном случае не имеют этой возможности. С тем, чтобы, в общем, финальная идея-то, она тоже понятна, на рынке должна образоваться некая дыра, которую заместить нечем, эта дыра должна существовать долгое время, и, соответственно, вот можем ли мы заместить эту дыру или нет? Вот сейчас вопрос импортозамещения встает не в рыночном плане, а чисто в таком директивном. Как ты думаешь, Саша?
Значит, мы 100% можем заместить, это правда. Но это не будет импортозамещение в том смысле, в котором говорю я. Потому что рынок будет искажен. Равно как он искажался искусственными преградами таможенными в одном случае, так и санкции как таковые, они тоже искажают рынок. Поэтому истинного, я подчеркиваю, истинного нормального импортозамещения таким способом окончательно добиться нельзя. Еще раз повторю, должны быть приблизительно равные условия. Приблизительно равные условия. Есть вещи, от которых избавиться нельзя. Логистика, доставка с одного места в другое. Оно всегда в пользу локального производителя. Сырье, если ты подвозишь, тоже так, его логистика тоже играет роль. А значит, все остальное, традиции. Традиции. Если культурные традиции сложились в какой-то стране, вот изготавливать лапти, условно говоря, то представить себе, так сказать, что лапти победят из Соединенных Штатов, ну просто вроде бы не с чего им появиться. Это тоже, так сказать, искажает рынок. Но это какие-то естественные логичные вещи. Логистика, цена сырья, цена комплектующих, цена доставки. Значит, география всего этого дела. То есть, ну, климат. 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 От него никуда не избавишься. Продать наши бананы. Мы их можем вырастить. Но продать наши бананы в Никарагуа, я тебе скажу, это не сильно просто вообще импортозаместить. Чтобы в Никарагуа наши бананы были вытеснили бы местные, например, или на Канарах. Просто климат там другой. В то время как, например, я не знаю, какие-то вещи, которые растут на севере, там морковь, например, то я не знаю, как, честно говоря, это... А, вот, картошка. Вот в Узбекистане картошка растет плохо. Вот, казалось бы, южная сторона, все хорошо, климат хороший, но для картошки он неудачный. По этой причине российская картошка против Узбекистана всегда будет выигрывать. Они никогда ее не подзаместят, потому что климатические условия работают как раз в нашу пользу в данной ситуации. В то время как виноград сладкий, понятно, что мы Узбекистан никогда не победим. Хлопок. Вот он в одних странах, так сказать, растет, а в других не растет. Это вот подобные вещи, значит, от них избавиться невозможно. Но есть вещи, которые навязываются нашим, значит, санкции и таможенные заградительные пошлины, это тарифы акцизные высокие, это естественные, вернее, неестественные искажающие факторы, которые не дают нормальному импортозамещению заместить в одном случае другого.
Ну да, но в нашем случае речь как раз и идет вот об этом искаженном рынке. В общем-то, не то, чтобы к нему все стремились, но, во всяком случае, он на сегодняшний день исказился. И очень часто вопрос импортозамещения стоит именно в этом ключе. Вот не будет ли на этом месте просто дыра?
Нет, искаженная, вот эта искаженная вещь, Валер, она дает льготные условия нашим производителям, то есть суперльготные. Тебе дают время. Зачастую, вот в случае у нас, вот мы предвидим, что это может продлиться год, может продлиться два, продлиться три, создается время, за который тебе дается шанс влезть в рынок. Влезть в рынок. Потому что конкурентов нету. Вот на протяжении трех лет ты себе представляешь себе ситуацию, в которой, ну, возьмем что-то нейтральное, там, сборка радиотелефонов. Что не зависит ни от климата, ни от местного сырья, ни от чего. Значит, можешь ты произвести телефоны, которые победили бы на рынке, там, iPhone, условно говоря. Дерзай. дерзай, пожалуйста, создавай. Но надо понимать, что через 2-3 года, так сказать, рынок откроется, санкции снимут, и ты вкладывал силы в производство, а потом проиграл. По этой причине люди побоятся. А вот сделать что-то более простое, так сказать, и более привычное, вполне такое может быть. То, что связано с автомобилестроением, например, теоретически это возможно. Я не уверен, например, вот если мы говорим о самолетостроении, есть вещи, они же разбиваются на сектора, да? Вот целиком, скорее всего, мы самолеты не сумеем создавать, как Boeing, Airbus за 3 года. Это сложная задача. А, например, титановые крылья, ну, основы там, нервюры, лонжероны, так сказать, которые титановые, которые употребляются в этих самолетах. Я так думаю, что вполне можно успеть. И создать такую систему производства этих составляющих частей аэроплана, значит, которые выдержали бы конкуренцию через 3 года. Двигатели. Значит, опередить Rolls-Royce или там что-то к созданию двигателей, там боинговские там какие-то, все равно черт знает. А вот, например, маломощные двигатели, которые используются на кукурузниках наших, так сказать, Ан-2, а почему не поконкурировать? Вполне мы можем произвести, так сказать. Поэтому задача, исходя из сроков, которые тебе отпускает Господь Бог в виде санкций, в виде таможенных пошлин и все прочего, значит, если соизмерить свои силы с длительностью этого срока, то можно успеть. Некоторые. Поэтому обрати внимание, что многие страны берут на себя производство. Ведь вот я уже упоминал Audi как сборочный центр, да, как таковой. Там 300 или 400 так сказать, организаций разных поставляют туда запчасти. И где-то производят какие-то резинки, которые совершенно производят не в Германии вовсе. И не в Италии. А вовсе даже производят где-то в Таиланде. И они оказываются вполне конкурентоспособны со всеми товарами. И именно оттуда они поступают на Audi. И туда, на втулку, где-то они вставляются так, и там работают. Какие-то пружинки. Где-то они могут там в Китае изготавливаться. Они поступают... Какие-то метизы, какое-то составляющее краски, там, я не знаю, да все что угодно, так, потому что количество комплектующих, из которых созданы современные многие сложные механизмы, нам кажется, что все производят в одном месте. Ничего подобного. На завод Audi приезжаешь, они говорят, все, мы у нас логистика отлажена, мы со всех стран мира везем, вот показывают какую-то соплюшку, какой-то аппарат, я не знаю, чего там, с электрикой то, что связано, что присоединяется к двигателю. Это производится в Индонезии. Вот мы оттуда получаем. А это мы там оттуда, это оттуда. И если ты встраиваешься в этот мировой порядок, так сказать, разделение труда, ты можешь выиграть некоторые конкурентные позиции. В весьма там каком-то сложном механизме, будь то Boeing, будь то Airbus, будь то Audi, будь то iPhone. Выяснится, что, например, золото, которое поставляется как сырье хотя бы для iPhone на контакты, мы вполне можем добывать на Колыме. Почему нет? Это будет разделение труда. Наше золото пойдет на изготовление вот этих сплавов, которые используются для этого. Это абсолютно реальная вещь. Мало кто с нами может поконкурировать по цене золота. Мы можем это вот, поставлять это золото для этой задачи. Равно как для многих других. И если, например, занять в электронике позицию, что все золотые контакты в мире будут производиться из золота, которое производим мы, это приличные бабки вообще. Это серьезная вещь. Это то, на чем можно прославиться и зарабатывать. И сказать, что там хочу. Вот только наши контакты лучше всех. И это будет правдой.
Ну, это правда, но ты говоришь уже о финальном изделии. Все-таки контакт это уже некая произведенная часть, видимо, к конкретному прибору. И, видимо, вряд ли, так сказать, все контакты в мире можно сосредоточить здесь. А что касается золота, то, конечно, это, в первую очередь, химический элемент. И поэтому с должной степенью очистки золота, что там, 3/9 или там 5/9, оно будет идентично, из какого места ее не возьми. Но в этом смысле оно мало чем отличается от нефти, даже больше отличается от нефти, потому что оно как раз его легче достичь определенного стандарта, чем, скажем, нефть, которая все равно будет различаться по своим примесям. Вот, это однозначно. Но естественно, что сейчас вообще ситуация с импортозамещением, конечно, и вообще вот с производством она немного другая, чем была, допустим, в прошлом веке. Ну, я, например, уже вот в наше время сталкивался вот как-то во время путешествий по Германии, допустим, с небольшой семейной фирмой, которая производила подшипники не самый простой на самом деле.
Очень сложный.
Ввиду прецизиозности того всего, она, конечно, не всю номенклатуру их производила, но какую-то определенную номенклатуру подшипников.
И, все брали, и весь мир брал у них эти, именно эти подшипники. Их существует 10 тысяч типов.
Нет, ну, Саш, ну, конечно, не весь мир. Да, весь мир, так сказать, столько подшипников, в общем, не наделаешь. Но у них были свои, как говорится, вот преимущественно, кстати, германские предприятия, которых они именно этой номенклатурой подшипников снабжали, и все были вполне довольны. Да, для этого даже не надо было уходить куда-то в Таиланд. И в этом смысле, конечно, сейчас ситуация качественно отличается, например, от той экономической блокады, в которой была советская Россия, там, скажем, 100 лет назад. Потому что тогда вот такое мелкое производство на уровне мелких, так сказать, собственников, во-первых, было просто нереально. Сейчас оно реально. Вот. И кроме того, сам мир, он представлял собой гораздо более монолитные блоки, то есть мир капитала, колонии, там энное количество крупных стран, которые между собой делило промышленное производство. В этой среде было очень трудно договариваться. А сейчас действительно существует многообразие производителей в самых разных странах. Ну, я не знаю, там технически сложные холодильники производит, например, Таиланд. Вот. Он производит их по лицензии, но производит. Индонезия, опять же, не самые последние, так сказать,
в этом. Они в этот холодильник вкладывают большое количество труда, который в Таиланде дешев. Да. И по этой причине выясняется, что в Таиланде выгоднее производить, чем в Германии, потому что там труд очень дорогой, а в Таиланде дешевый. А если это многотрудная, многодельная работа по сборке этого холодильника, значит, выясняется, что в Таиланде производить выгоднее. Я могу сказать, что есть технологические цепочки, по которым можно идти. Ну, например, чем сильна Россия в данный момент? Вот где она, так это не совсем сырье. Это пилеты, так называемые. Это опилки, спрессованные в некие гранулы, которые для отопления. Для отопления. Они распаковываются в какие-то большие мешки, заполняются в эту машину, которая шнеком подает эти пилеты в топку. И таким способом регулируемая подача количества этих пилет создает тепло в доме на нужной заданной температуре. Значит, здесь же целая цепочка. Если у тебя есть такая древесина и, соответственно, опилки. Кстати, это отходы производства вообще-то.
Ну да, конечно.
На многих запилках. Где у нас их много. Значит, пилеты мы производим. Кстати, есть черные пилеты, которые из отходов сделаны, а есть белые пилеты, которые специально перерабатываются древесина на эти пилеты. Там они в разную цену идут. Россия изготавливает и те, и другие. И черные пилеты, и белые пилеты. Так вслед за этими пилетами, казалось бы, вот та тема, которая представляет интерес. Это создавай те машины, которые подают этим шнекам в топку пилеты. Ничего сложного тут, безумно сложного нет. То есть какой-то термостат, который регулирует подачу электричества, есть шнек, который подает. Вот. И по этой технологической цепочке можно дойти от пилет до устройства подающего, дальше до печки, дальше до тепловой системы, которую ты создаешь в доме. И теоретически российская пилетонагревательная система, которая поставляется в дом уже целиком, собственно, является окончательным продуктом. Но мы могли бы... Что тут хитрого-то? Вот тут мы можем добиться, уж по крайней мере в собственной стране, заполнить этот рынок. И ясно, что наши пилетоотопительные системы, пилетоотопительные системы в России, они как раз будут вот как раз тем самым импортозамещением, о котором мы ведем речь. Никто дешевле соответствующего класса систему поставить не может. Почему? Да потому что это нам выгодно, и у нас это рядом. У нас, кстати, есть проблема отопления. У нас не везде все газифицировано. А почему нет? У нас есть рынок свой здесь, на месте. Возить недалеко. Вот вариант для импортозамещения.
Да. Ну, я думаю, что это может быть не самый, так сказать, топовый вариант импортозамещения. Почему? Потому что вот те пилеты, о которых ты говоришь, это в первую очередь, конечно, экологичный продукт. Потому что используешь для топки...
Кроме всего прочего, да. Ты отходы, более дров, отходы ты превращаешь в тепло.
Да, спрессованные опилки, понятно. И поэтому я думаю, что больше всего ими интересуются на самом деле финны, вот все те страны, которые как бы заинтересованы в этих
технологиях. Половина Европы на наших пилетах отапливается, Валер. Половина Европы.
Понятно. Ну, в общем, коробка говоря, если что-то положить в камин, так сказать, или в печь, то лучше это сделать из пилетов, чем из, так сказать, класть туда бревна. Хотя, может быть, это менее эстетично, но зато более практично, экологично и дешевле.
Не, Валер, иное. Пилеты – это автоматизированная система.
А, то есть ты имеешь в виду ты для отопления?
Там, да, там значит, устроено как? Что в тот момент, когда в твоем доме похолодало, этот термостат дает команду, шнек начинает вращаться, пилета поступает, поджигается и начинает отапливаться. Понимаешь? Угу. То есть это, ну, это система, элемент умного дома, этот пилетоотопительное устройство.
Я думаю, что когда мы говорим об импортозамещении, главным тем вопросом, который мы вынесли в тему передачи, научится ли Россия делать свое, то речь идет, конечно, не о таких вещах, а о вещах более крупных, которые действительно имеют критичное значение для страны. Ну, автомобили здесь стоят, на мой взгляд, на втором месте все-таки, потому что, во-первых, автомобильное производство худо ли бедно, но в России есть. Во-вторых, оно есть именно в той сфере, которая наиболее критична для потребителя. То есть это не люксовые машины. Они гораздо интереснее, красивее, более технически сложные, более сложные в производстве. Это так. Но все-таки они касаются гораздо более ограниченного круга потребителей, чем машины массового производства. И, в общем, те же самые концерны.
И Audi, или хотя бы, или хотя бы их запчасти, Валер. Не обязательно всю машину. Ты создай запчасть, чтобы, так сказать, стать лидером в мире, так сказать, по этой запчасти. Тогда ты добьешься результата.
Ну да, но я просто хотел сказать, что вот эта вот продукция массового назначения, она в итоге играет для тех же автомобильных концернов решающую роль. Потому что Audi, допустим, владеет сейчас уже и фирмой Rolls-Royce. Да, и Rolls-Royce, и Bentley.
Не Rolls-Royce. Volkswagen Bentley принадлежит. Бентли, Ауди, Порше. Это группа Volkswagen.
Ламборджини. Мне казалось, что Ауди, потому что я был вот на заводе
не Volkswagen. Audi, Volkswagen. Основной концерн, который содержит Ауди, это Volkswagen. Я точно знаю.
Ты имеешь в виду, что Ауди, Volkswagen. Да, ну, Volkswagen, да. То есть через Ауди дальше и так далее. Я понимаю, ну потому что была известная тема там с замещением машин. Ну, короче говоря, Rolls-Royce уже не английский, я вот к чему говорю.
Rolls-Royce это отдельная группа, они к BMW принадлежат сейчас.
Да, но это не, может они уже передали, когда-то я слышал это про Audi, это не важно на самом деле, потому что все равно, будь то Audi, BMW или Volkswagen, для них в общем основной сектор зарабатывания денег это не Rolls-Royce все-таки, а массовые автомобили. Я хочу сказать, конечно, что в области массового автомобиля, конечно, здесь у нас уже, так сказать, есть некая, так сказать, среда, из которой, если еще вытолкнуты конкурентов, они так как бы самовыталкиваются. Если
я на какое-то время.
Я говорю, если они это делают при условии, что они это делают действительно, а не понарошке. Потому что такой вариант тоже не исключен. Я вот как бы следил за, например, теми же айфонами, да, который вроде бы уже все, вот Apple вышел из России, все, плюнул три раза на то место и ушел. Блин, ну айфоны-то все равно продаются. Ну, мне могут сказать, да, это старые стоки, давно привели, новые тоже продаются. Ну вот как-то вот так. Ну вот чего сделаешь? Поэтому я не уверен до конца, что эта вот продекларированная мера, она является как бы на 100%. Продекларированная, так сказать, не каким-то таким маневром, потому что рынок терять никому не хочется. Я это тоже прекрасно понимаю. Чисто из соображений бизнеса, даже никого не обвиняю в буржуйстве. Понимаешь, просто, ну, если ты что-то заработал, какую-то долю рынка на протяжении десятилетий, туда вклинился и отодрал ее, вот просто так вот взять и бросить, ну, блин, любому будет жалко, независимо от его, как бы, убеждений. Поэтому я не уверен, что это вот на 100% так. Но то, что является критичным, например, конечно, вот с точки зрения страны, ее масштабов, это ситуация в авиастроении. Потому что, во-первых, за 30 лет наше авиастроение, ну я не скажу просто было угроблено, а скажем так, сознательно сведено на ноль. Потому что на тот момент, когда вот это вот происходило все, допустим, ну из дальномагистральных самолетов Ил-96, он был вполне конкурентным с точки зрения планера. Но дальше, вот в лихие 90-е годы и последовавшие за ним, как бы выяснилось, ну, зачем, в общем-то, производить свой, когда есть Boeing, есть Airbus, которые даются на гораздо более льготных условиях. И вот в этой парадигме мы жили все 30 лет, пока вот не дошли до сегодняшнего состояния, когда, собственно, если их запретить использовать, то заместить их особенно и нечем. Пожалуйста, Саша.
Все, что я говорил про импортозамещение, имело отношение к стране, в которой есть нормальное руководство. То повидло, которое у нас сидит в Кремле, никакими разумными вещами, которые вот мы с тобой сейчас обсуждаем, не руководствуется. Поэтому мы обсуждаем вещи, которые надо бы сделать, и смею тебя верить, если бы мы говорили с промышленниками, с предпринимателями, которые занимаются этим вопросом, мы бы поняли друг друга легко. Если мы начинаем говорить с чиновниками, начинается бред сивой кобылы в лунную ночь. Это люди, которые не понимают вообще, о чем ведут речь. То есть смею тебя уверить, что в министерстве, как оно, промышленности, когда существует, если мы будем говорить с министром, заместителем министра, с начальником управления, который отвечает за импортозамещение, скорее всего, там выделен какой-то человек специальный, который. Значит, эти люди не понимают этих слов, о которых мы с тобой говорим. Не понимают. Они говорят казенным языком, в котором прописаны программы какие-то. Это люди, которые малообразованные, жуликоватые, бестолковые, так сказать. Они работать вот в нынешнем составе, они подобраны таким образом, что они работать не будут. И поэтому те разумные вещи, которые мы произносим здесь, они на них не действуют. Если они вносят изменения в законодательство, это не облегчает импортозамещение, а наоборот его затрудняет, а точнее, основным мотивом движения внесения изменений в законодательство является личная прибыль вносящего. То есть у нас меняют законодательство не по причине того, что это нужно какой-то массе людей, которые занимаются какой-то отраслью, а потому что это нужно конкретным чиновникам, которые сидят в этом самом министерстве. Они изобретают такую хитрую технологию, из которой мимо них никак не пронырнешь, и обязательно ты им должен заплатить взятку. Поэтому я не верю в наше руководство.
Я что тебе хочу сказать? Вообще, вот благодаря всем происшедшим в недавнем времени событиям, мы сейчас оказались в довольно уникальной ситуации. Во-первых, она пришла очень быстро. А во-вторых, сразу посыпалось энное количество вот таких вот, я бы сказал, системных закладок, на которых система стояла на протяжении, ну, как минимум 30 с лишним лет. Об одной из них ты только что говорил. Это вот те самые жуликоватые чиновники. Это что, какая-нибудь раса специальная, что ли, чиновников выведена? Нет. Просто сама система работала таким образом, и мы неоднократно об этом говорили, что...
Естественно, отрицательный отбор.
Да, ну, то есть прийти туда надо было для того, чтобы что-то украсть. Иначе, ну, зачем ты туда идешь-то? Понимаешь? И, в свою очередь, вот эта раса воров, если ее можно так назвать, она культивировалась, вырастала, так сказать, плодила себе подобных, отбирала контингент по своему образу и подобию и так далее. Что и создало вот тот вот управленческий клан, который, собственно, заточен на то, чтобы чего-то украсть, а что-то создать. И поэтому, когда сейчас приходят какие-то экстра обстоятельства, и тебе говорят, вот надо создавать. Блин, мы не про то работали. Мы не это имели в виду. Мы делали все вот ровно для того, чтобы было наоборот. И поэтому, конечно, через эту систему вдуть какие-то новые импульсы, под которые она совершенно не заточена, это даже с системной точки зрения это гигантская работа, потому что это должны быть другие люди. Я не верю, что те, которые есть, они должны быстро поменять психологию.
Во-первых, должна быть политическая воля.
Безусловно.
Во-вторых, солидный промежуток времени, чтобы это реализовать. Как минимум две составляющие. Политическая воля, причем политическая воля разумная, целенаправленная, и есть желание что-то сделать. И должно быть время. Потому что мгновенно это точно не сделаешь. Это многие работы, которые нужно заниматься месяцами, а то и годами. Для того, чтобы строить кадровую систему, так сказать, чтобы нормальные люди были, которые в дальнейшем будут работать. Это политическая воля у нас отсутствует. И поэтому сколько им времени не дай, результата не будет.
Ну, я не знаю, насчет политической воли, может быть, тут можно и поспорить, с той точки зрения, что цели как бы продекларированы и желания, но через что их реализовывать, этого все равно нет. Тут я с тобой полностью согласен, и поэтому выводить какую-то новую расу чиновников, очевидно, это слишком долгое время, а все остальное это требует, ну, условно говоря, революционных преобразований, подобно тем, которые происходили там в 17-м году. И другой совершенно аспект этого дела, это, конечно, из чего делать. Вот я начал тему дальнемагистральных самолетов, которая сейчас получила вот некое развитие. Вот, в частности, наш редактор, так сказать, обратил наше внимание на заметку, которая появилась относительно того, что Росавиация разрешила компании Atechnics, которая входит в Аэрофлот, выполнять техобслуживание самолетов западного производства с российской регистрацией. И в частности, он будет выполнять, он прошел аудит Росавиации по расширению сертификата для выполнения техобслуживания Boeing Airbus. А далее, так сказать, он будет выполнять техническое обслуживание этих судов, включая там все Боинги линейку, Airbus 320, 350 и так далее. Он является одним из крупнейших провайдеров техобслуживания в России и СНГ. Я что хочу сказать в этой связи? Что, во-первых, эта компания, она и до сих пор выполняла эти вещи. Там далеко не все, так сказать, выполнялось на Западе. По той же самой причине, по которой собираются холодильники, да, в Таиланде. То есть, если это можно сделать на месте местными силами, то вопрос стоит в том, что зачем это тащить, так сказать, за 3-9 земель. Все же деньги считают. Поэтому они не будут заниматься каким-то незнакомым делом. Другой вопрос, что они должны откуда-то иметь запчасти. И вот с этими запчастями, в частности, и будет стоять вопрос, касающийся импортозамещения. Пожалуйста, Саша.
Сертификация летной годности, речь идет об этом, подразумевает, во-первых, машину целиком, во-вторых, такую важную составляющую часть, как ее запчасти, которые ты назвал. Потому что некоторые запчасти, так сказать, носят уникальный характер, и ты их... Ну, попросту не сделаешь. Это как бы это целое произведение искусства, если так, в области технологии, для того, чтобы эту самую запчасть произвести. Ну, например, лопатки двигателя. Там что далеко за примерами ходить? Вот эти лопатки, которые кажутся лопаткой и лопатка. Там что только и как ее надо делать, и какая должна быть сталь, или там какой-то сплав и все прочее. Ну, в кузнице, ну, никак ты ее не произведешь, чтобы она работала, самолет летал. По этой причине есть определенная затыка для таких лихих ребят типа Путина, которые говорят, мы цап-царап, значит, этот самолет, так сказать, был у нас в лизинге, а мы сейчас создадим сертификационный центр, который будет сертифицировать сертификаты летной годности, давать на эти самолеты. Значит, почему это делается? Потому что если придешь в нормальный сертификационный центр, первый вопрос, который он задаст, этот самолет твой? Ты говоришь, мой. Бумагу дашь, он твой. А у тебя нет такой бумаги. Он у меня в лизинге, ты говоришь. Он говорит, в лизинге у тебя это понятно. Он и в Африке в лизинге. Там классные ребята, ловкие такие, черные. Ребята, во, например, выпить с ними водки. Но они не владельцы. Владелец кто? Мне нужен владелец, к которому я выдам, так сказать, этот сертификат летной годности. Если ты не владелец, и у тебя нет доверенности от владельца, я тебе не дам сертификат летной годности. А раз я не дам этот сертификат, то ни одна компания страховая, так сказать, не возьмет в себя страховку без моего сертификата, они не дадут тебе страховку. А раз они дадут страховки, тебя ни один аэропорт не выпустит в полет. Он скажет, мы не можем тебя выпустить, товарищ, так сказать. У вас страховка где? Нет страховки. Ну, вы постойте тут, сделайте страховку и вылетайте. Но без страховки мы вас никак. Поэтому попытка подменить сертификационный центр вместо того, который был, на Бермудах, он где-то оформлен был на Бермудах, там какой-то, ну, скорее всего, там толковые были специалисты, но они, я просто, у них юрлицо на Бермудах. И вот, если, не этот самый, это называется фальсификация документов, то, чем занимается нынче наше руководство. Вместо решения вопроса какого-то. Значит, они занимаются фальсификацией, они говорят, мы сертификационный центр, на них смотрят, вылупив глаза, и говорят, какой ты сертификационный центр? Ты что, одурел, что ли? Ты за что берешься? Ты берешься страховать Боинг, который из-за твоей вонючей детали, которую ты заменил, грохнется? С ума сошел, что ли? Пошел ты. Мне нужно... Где хозяин? Хозяин самолета. Давай, хозяин. А хозяин говорит, значит, самолет мой, я его затребовал, мне его должны отдать, они не отдают, и держат этот самолет у себя где-то в России, держат самолет в России, и самолет этот не вылетает. Понимаешь, потому что я его тут же арестую и заберу. Я не буду, говорит, давать свидетельство о собственности для работы. Это мой самолет, я его хочу получить, я бегаю за ним, а ты мне говоришь, дай сертификат, дай мне удостоверение о собственности. Тут замкнутая цепочка. И поэтому нашим кажется, что мы заменим один центр на другой, название одно и то же. Только они имеют право это делать, а эти не имеют. Потому что они знают, что делать, а мы не знаем, к сожалению.
Ну, я думаю, что это отнюдь не так мрачно обстоит, как только что Саша описал, по нескольким причинам. Во-первых, вся эта история, кто признает, кто не признает сертификаты летной годности, это касается тех или иных полетов вне страны. То, что касается внутри страны, слава богу, тут у нас своя рука владыка. И в данном случае, И в данном случае, так сказать, там, хотят они или не хотят это признавать, это все равно будет. А это все-таки значительная часть перевозок. И более того, это жизненно необходимые перевозки, потому что то, что внутри страны, это жизненно необходимо. То, что вовне, это туризм. Саш, разреши, я выскажусь. Вот. Второе, это состоит в том, что в тех же самых запасных частях есть разные вещи. Саша вовремя сказал о лопатках турбин. Это действительно, так сказать, сложная и уникальная вещь, но из нее не состоит весь самолет. В нее значительная часть является теми же самыми, допустим, подшипниками, теми же самыми элементами или материалами, которые, в общем-то, изготавливаются не просто достаточно легко, они изготавливаются и до третьих фирм, и третьих лиц. Ну, я вот могу судить хотя бы по автомобилю. Там у меня автомобиль западного производства. Вот в этом автомобиле есть какая-то часть деталей, которые являются, безусловно, оригинальными, которые иначе не найдешь. Но значительная другая часть, и, кстати, как я мог убедиться, даже лучшего качества, она производится, так сказать, в третьих совершенно странах по лицензии или без лицензии, я этого не знаю, их не проверял, но, во всяком случае, это вполне доступно для эксплуатации. И примеры такие есть. Ну, вот, например, я столкнулся на Кубе, да, с тем, что вместо авиакомпании Кубана летает несколько Боингов, по-моему, 737-х, но они самые распространенные. Куба под санкциями живет уже лет 70. Поэтому я не знаю, откуда у нее эти Боинги появились. Ничего не могу сказать. Но суть в том, что то, что они не обслуживаются там, это точно. Никакие там сертификационные центры иностранными и так далее. Они проходят обслуживание внутри, у себя на Кубе. Они летают только на внутренних линиях. Это тоже очевидно. Вот. Но, то есть, никуда они за границу не вылетают. Но факт то, что самолеты есть, так сказать, и они служат. Поэтому ситуация существует, но она не настолько критичная, что прямо все, так сказать, встали и сговорили, вот мы теперь откажемся от авиаперевозок. Тем паче, что корень проблемы, вот чего я, собственно, начал-то, она стоит даже не в том, что эти самолеты сейчас вот вследствие, так сказать, вот этой санкции, бюрократических ограничений, с ними связанных и прочее, они оказываются в таком полуподвешенном состоянии, что для них надо найти какое-то решение. Потому что иначе они просто стоят на аэродроме, и все, ты до них не летать не можешь, не использовать не можешь, никуда деть не можешь. Вот все находится на месте. Но потому что вот та самая часть, линейка самолетов, которая существовала в России и была вполне на уровне, скажем, к началу 90-х годов, она просто была отодвинута, загублена вот той экономической системой и политической, которая в России воцарилась. И в результате этого просто сейчас мы вынуждены, если ее продолжать, я думаю, что такая мысль есть, с того задела, который был сделан 30 лет назад. Все-таки за это время прошло кое-что. Правда и то, что самолеты, созданные в это время, до сих пор еще летают. Например, тот же самый Боинг 747-й. Он появился вот в то же самое время, по-моему, даже чуть раньше, чем, например, Туполев. 747, если я не ошибаюсь, он вообще задел из 70-х годов. Вот это в 70-е годы появился вот этот вот проект самолета, который дальше развивался, модифицировался. Вот все, что летает до сегодняшнего дня, 747, считайте, что это конструкция 70-х годов. А тем не менее летает, и неплохая. Лично сам пользовался, знаю. Вот. Но так или иначе, так сказать. Давай, пожалуйста, Саша.
Детали можно сертифицировать где угодно. Написать бумажку – дело плевое. Более того, можно не менять вообще. Ну, должна она налетать 10 тысяч часов. Она налетала уже 20 тысяч. А ты ее не меняешь и все. И не обращаешь внимания на рекомендации. И говоришь, да пусть работает. Она же вроде, вот я посмотрел на нее внешне, да такая же деталь. Особо мне ничего не изменилось. Но, как показывает практика, так сказать, когда создают самолет, там учитывают, что эта вот деталь должна полетать столько часов, ее надо менять. Это полетало столько. Кстати, те Боинги, которые наверняка в Кубе находятся и поживут по 70 лет, а с обслуживанием там, скорее всего, полный порядок.
Они вовремя меняют соответствующие. Они не 70 лет живут. Это я тебе просто говорил про конкретную модель самолета, а не про экземпляры.
А есть древнейшие самолеты, ты знаешь, там какие-то ЛС-10, там, которые ни разу не падали вообще. Значит, вот и ДС-10, по-моему, называется. У нас он Ли-2 назывался. Вот они летают по много лет вовремя, и когда меняются не только масло и что-то, и фильтры, а какие-то детали, вовремя все. Но есть небольшая неприятность, потому что, казалось бы, ты тут вот в этих самолетах, которые через границу летают, ты вовремя меняешь, а те, которые внутри страны летают, ты в два раза дольше служат детали. Можно это сделать? Да можно. И в 90% случаев это не приводит к аварии. Не приводит в 90%. Но есть 10%. А закон гравитации, он как за границей, что на твоей территории, он приблизительно одинаковый, так сказать. Он от широты зависит. И поэтому самолет, который выходит из строя там наверху из-за того, что деталь переработала свой ресурс, он падает о землю. И так сильно нахрен, что костей не соберешь. По этой причине, основная масса таких компаний, как, например, Финнэйр. Вот известно. У нее за все ее существование компании не было ни одного падения этого самого самолета. Ну, не падало. Вот Финнэйр такая компания, значит, она какая-то вот удачно скроена. Смею тебя уверить, что она детали меняет вовремя. Вот как-то у нее...
Причем на Олимпиаде. Я, чтобы закончить самолетную тему, хочу сказать, что в первые годы, когда я летал на Кубу, я летал еще на Ил-96. И вполне приличный самолет, у меня никаких нареканий к нему нет, это во-первых. А во-вторых, что любопытно, что вот почему-то Ил-96 мог делать рейсы через Атлантику на Кубу, напрямую. Он все равно там какую часть Европы залетел, но факт то, что он летал дальше напрямую на Кубу. А вот почему-то ни Airbus, ни Boeing, я летал на тех, на других, которые, так сказать, на Кубу летят, они как-то вот от бренной земли оторваться очень боятся. Вот они таким летят витиеватым маршрутом, который происходит через Великобританию, затем Исландию, потом Гренландию, потом огибает Канаду вдоль восточного побережья, причем летит строго над побережьем. Потом Соединенные Штаты, опять вдоль восточного побережья, строго над побережьем. Потом после этого пересекает Флориду и, наконец, вот 90 миль доходит до Кубы. И такое впечатление, что они над водой на долгое время боятся оказаться. Я не знаю, с чем это связано. Вот самолеты надежные, сертификаты летной годности в порядке, все детали поменены, я уверен, вовремя на такого рейса. Но вот такой вот странный карамболь, тем не менее, имеет место быть. Я, однако, думаю, что возродить, тем не менее, российскую авиацию вполне возможно, тем более, что у нас действительно очень большое задело научная школа, поэтому с точки зрения импортозамещения, я думаю, что здесь для того, чтобы научиться нам делать свое, требуется совсем немного. Вот то, о чем Саша сказал с самого начала, чтобы хотя бы 2-3 года нас оставили в покое с вот своими импортными товарами и воткнули то самое, дали, как говорится, прослужили тем самым громом, без которого, как известно, мужик не перекрестится. Потому что до тех пор, пока будут давать, так сказать, легкие самолеты в лизинг, так сказать, лизинг ведь это просто. Ты берешь самолет, у тебя есть поток пассажиров. Эти пассажиры тебе платят деньги за билет. Ты часть этих денег за билет отдаешь лизингодателю, вторую часть оставляешь себе, ну вот грубо говоря. И все, тебе не надо ничего инвестировать, не надо ничего закупать, там, делать предзаказы на какие-то самолеты, там, ала-бала, дальше. Вот ничего этого нет. Понимаешь? Поэтому это, конечно, более легкий путь. Я надеюсь, что нас его, с него собьют. Пожалуйста, Саша.
Давай при тех людях, которые сидят в Кремле и в Белом доме, никакого импортозамещения в стране не будет.
Так, ну давай к вопросам теперь, а то у нас уже времени осталось немного, а вопросы есть. Так, вот наш старый слушатель Ирна785 спрашивает. Штаты на днях одобрили еще почти на миллиард долларов военную помощь Украине. Помимо 1000 новых стингеров и 1000 новых джавелинов будет поставляться следующее. 1000 легких противотанковых орудий, 6000 противотанковых систем АТ-4, 100 тактических беспилотных летательных аппаратов, 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 2 миллиона патронов. Скажите, пожалуйста, ведь эти поставки сильно затруднят и без того замедленное продвижение, видимо, да, наших войск? И могут ли вооруженные силы России просто сбивать эти поставки на Украине? Как ты думаешь? А, и продолжение, да. И, кстати, может ли разведка России отслеживать передвижение этих поставок из Штатов и потом из Польши за сотни километров? Как ты думаешь, Саша?
Если бы могли отслеживать, сбивали бы и мешали бы. Но, судя по всему, не отслеживают. А если отслеживают, то мы же говорим о колоссальном объеме, который поставляется каким-то количеством. Что-то помешают, что-то взорвут, а что-то пройдет и Конечно, это поможет украинцам в войне с Россией. Хорошее оружие никому не помешало.
Ну да. Ну, я что могу сказать с своей стороны, что действительно, конечно, они скорее всего, эти подставки в том или ином виде, конечно, отслеживаются. Потому что, ну, когда ты знаешь начальный и конечный пункт, то, а это не происходит как-то спонтанно, вот, то действительно, так сказать, выследить, как бы отфиксировать там те или иные маршруты становится легче. Я не говорю, что это на 100% известно. Но наверняка над этим работают спецслужбы, наверняка, так сказать, какие-то в этом смысле наработки есть, и каким-то образом это отслеживается. Теперь вопрос в том, вот можно ли им помешать. Потому что, значит, имейте в виду, что когда-то вот на начальном этапе действительно были там грузовые самолеты, которые, так сказать, там прилетали, это еще было до начала военных действий, которые прилетали, разгружались в аэропорту, там Киева или не Киева, там и прочее, прочее. И, в общем-то, это как бы происходило, так сказать, ну, даже отчасти демонстративно, во всяком случае, это служило какой-то такой поддерживающей аурой. Сейчас вот этих вот прилетающих самолетов уже больше не демонстрируют, и тоже понятно почему. Потому что, во-первых, понятно, что аэродромы по всей Украине могут быть подвергнуты налету. Но, строго говоря, зная, когда, так сказать, этот самолет, его даже можно не сбивать в воздухе, а зная, когда он и куда он прилетит, а это все-таки достаточно большая цель, вот в этот момент организовать по нему, так сказать, ракетный удар для того, чтобы он разлетелся в клочья, это как бы уже задача в значительной мере техническая. Поэтому я думаю, что сейчас это никто не делает. Значит, поэтому то, что делается, это, скорее всего, это доставляется в страны НАТО. То есть, ну, на Рамштайн, конечно, вначале, потом, наверное, перелетом в Польшу. И дальше по Польше каким-то наземным путем, так сказать, двигается на Украину. И здесь, конечно, естественный вопрос. Если это на территории Польши, так сказать, эти конвои, грубо говоря, подбивать или сбивать там или взрывать. В общем, это военные действия на территории страны НАТО. Значит, по идее, это надо как бы уже, если и противодействовать, то противодействовать на территории Украины. Но там же тоже не дураки с той стороны. Никто, как говорится, большой колонны это все никуда не везет. Там это все доводится где-то до украинской границы. А потом небольшими партиями туда-сюда, так сказать, тем или сем ли путем начинают, что называется, просачиваться. Тем более, что по самому характеру вот этих вот поставок, как вы понимаете, вот эти вот 1000 новых стингеров и джавелинов, они не пойдут просто одним пакетом. Получите. Это их будут по каким-то небольшим частям, так сказать, провозить, довозить, перевозить там на грузовиках каких-то одиночных через границу или не одиночных. Но, во всяком случае, делать это достаточно дискретно. Поэтому это не такой огромный конвой. И самое главное, что, в общем, по характеру самих этих вооружений видно, что, по сути, это вооружение, ну, или для партизанской борьбы, или для диверсионных групп. По смыслу своему. Это не вооружение для широкого такого поля боя. Ну вот, правда, речь идет о 1000 легких противотанковых орудий, но тут трудно понять сейчас, что именно в это включается. Потому что, скорее всего, речь идет все-таки не о, скажем, классических пушках, да, которые там на колесах цепляются, там все такое. А скорее о каких-то там легких безоткатных, так называемых, орудий, но фактически реактивных, которые, так сказать, могут использоваться для противотанковой борьбы, то есть снова это вот так, ну, модифицированный, осовремененный, но продолжатель дела фауст-патрона, так сказать, который был известен еще со Второй мировой войны. Так что я думаю, что этим, противодействие этим поставкам значительно затруднено, в первую очередь потому, что вот классическими такими конвоями, там, самолетами, как это показывали до начала военных действий, это сейчас уже на Украину не транспортируется. Я практически уверен в этом. Потому что просто, во-первых, некуда, и, во-вторых, слишком опасно. А все остальное, это уже такие вот борьба с какими-то мелкими партиями туда-сюда, которые, несомненно, выйдется. Где-то есть склады накапливания. Вот там под Ивано-Францовском недавно, по-моему, был там инцидент, когда в аэропорту там какую-то разбомбили, так сказать, военный склад, куда, видимо, это все первоначально пребывало. Но это все такие разовые, достаточно тонкие операции. Это не очень просто это все делается. Это не огромный вооруженный конвой, скажем так. Так. Ну, тут у нас есть, так сказать, еще один, но тоже постоянный слушатель, по-моему, из Белоруссии, который так с большим напором задает свои вопросы. Времени на раскачку нет. Нужно срочно разработать и осуществить российский аналог плана Чушхе. Возродим фронт национального спасения РФ великим и мудрейшим кормчим Путиным под руководством товарища Смирнова. Спасибо за добрые пожелания. Ну, что вам сказать? Я понимаю, так сказать, всю степень вашего ерничества. Я приветствую, как говорится, любые добрые пожелания. Надеюсь, что оно было доброе. Так, другой пост от того же автора. После денацификации Украины не приступит ли Путин к денацификации РФ? Не попадут ли русские националисты под каток? Дедоларизация и деэкономизация РФ впечатляет. Остановки заводов и рост цен впечатляют. Ну и тут дальше где-то было еще, так сказать, среди его постов. Тут они много, довольно такие похожие. Что-то было про 50-кратный там или рост цен, или что-то в этом духе. Нет, сейчас вот не могу найти в данный момент. Вы знаете что? Ну, давайте сравнивать как бы по-жизненному, да, так сказать, критерию. Потому что вот все, так сказать, рассказы про, вроде не рассказы, а констатации, там, закрытие заводов, там, рост цен и так далее, они, конечно, бьют по нервам, но, по сути дела, я вам уже говорил, какая ситуация с заводами. Что завод нельзя вот просто так, так сказать, на 30 лет законсервировать и после этого его открыть или там пустить в производство. Они стареют, оборудование, стареет очень быстро, особенно сейчас. Поэтому фактически на сегодняшний день вот я просто сталкивался, допустим, с вопросом, как действуют западные поставки, вот производство, ну, грубо говоря, тех же самых холодильников в Таиланде. Да? Понятно, что там рабочая сила дешевая, но это один элемент. А второй, а холодильник-то откуда берется? Что, там запасные части со всех сторон сталкиваются, они их собираются? Нет. Туда поставляется целый завод по производству холодильников. Вот в буквальном смысле слова завод. И он целиком производит этот холодильник от начала и до конца. От мотора, так сказать, до последней винтовой дверцы. Но это завод, это цельное производство. Но самое главное, что когда или этот холодильник, или целая серия моделей холодильников исчерпывает себя, то дальше этот завод никто не начинает модернизировать. Его просто, как говорится, вот складывают в бумажку и на его место ставят новый. Или на место рядом. Вы понимаете, вот сегодняшний, так сказать, этап производства, особенно такого крупного промышленного производства, он вот примерно из этого складывается. Поэтому здесь закрытие заводов и открытие заводов, они можно судить только по конечному эффекту. Вот у нас в результате чего-то есть или чего-то нет. Возник дефицит чего-то, вот чего категорически стало не хватать, потому что в результате там санкций, закрытия заводов исчезло там, и так далее. Вот дефицита нет на сегодняшний день. Ну, это вот реальность. Ну, я не знаю, там, ну, то, что там с сахаром какие-то цены, там жульнические манипуляции производятся, это, конечно, дефицитом считать нельзя. Скачок цен есть. И этот скачок цен пропорционален, скажем, скачку валютного курса. Я подчеркиваю, что именно пропорционален. Потому что речь-то идет не о том, что все, что скакнуло, это закупалось за валюту. А о том, что те, кто работает даже за рубли, они предпочитали свои, как говорится, расходы и доходы выравнивать по валютному курсу. Но сам по себе этот скачок, конечно, он отличается от того, что мы констатировали в 20-х годах. Когда просто Кремль облажался. И в результате вышла ситуация там, с удержанием цен на нефть за счет 20-процентной девальвации. Вот сейчас эта девальвация в 20% прошла еще раз. Но у Кремля ручки-то вот они. Понимаете? Чистые. Что, мы что ли ее девальвируем? Да нет, это вот злодеи из Запада. Видите, они нам запретили и доллары ввозить, и евро. А мы-то всей душой, что там, какие вопросы. Понимаете? То есть получилась та же самая девальвация. Те же яйца, только в профиль. Вроде девальвация есть, подъем цен есть, но мы за нее не ответственны. Понимаете? Поэтому с моральной точки зрения получилось не очень хорошо. Вообще я считаю, что вот для Запада это крупная ошибка направлять в этот, так сказать, раз санкции против населения. Я понимаю степень его озлобления и понимаю, как говорится, даже определенную мстительность. по поводу того, что население в массе своей не вышло на улицы, не начало протестовать, а наоборот, в массе своей поддерживает эту военную операцию. Но, тем не менее, все-таки этого делать не стоило. Вот это нормальная, как бы, мстительная реакция, получите вам в морду, раз вы такие, примерно с той же силой и яростью бомбили немцев, допустим, не за то, что там бомбят какие-то военные газеты, а просто вот уничтожить их жизнь конкретную, потому что вы в массе своей поддерживаете Гитлера, что тоже было правдой. Ну, поэтому, но в данных обстоятельствах вот Западу не стоило бы это действовать, так делать. Это все-таки ошибка. Ошибаются не только в Кремле, это тоже надо понять. Ошибаются и с другой стороны достаточно часто. Просто вот в данном случае это пришлось на вот эту вот вещь. Так, еще раз. Зеленский все с большей яростью призывает, это еще раз верно, 785. Зеленский все с большей яростью призывает ввести бесполетную зону над Украиной, а Штаты и НАТО упорно отказываются это делать. Можете пояснить, к чему приведет установление такой зоны? Ну, это понятно, это воздушные бои над Украиной. Понимаете, когда говорят о бесполетной зоне, что имеется в виду? Вот нас как-то так не часто разъясняют этот термин. Бесполетная зона вводилась над Ливией конкретно. Потому что у Ливии были какие-то военно-воздушные силы, и в частности советского производства там было самолетное количество. Бесполетная зона означала, что вот корабли НАТО, которые находятся вокруг Ливии, в частности авианосцы, они говорят, что над Ливией больше никто летать не должен. И все, кто будет над ней летать, мы их будем сбивать. И сбивали. Ну это Ливия, это НАТО, тут авианосцы стоят возле побережья, в общем все понятно. Вот вопрос, вот объявить бесполетную зону по ливийскому способу над Украиной, это значит примерно то же самое. Но просто напротив не Ливия. И это вызывает естественные опасения, поэтому никто не хочет этого делать. Потому что, по сути дела, это ввести бесполетную зону над Украиной, это все равно, что объявить войну России. Поэтому не имеет смысла. Пожалуйста, Саша.
Украина имеет право попросить сделать бесполетную зону, это их территория.
Попросила, она и сделала это, имеет право, вот насчет права я совершенно не...
А вот России летать над Украиной не обязательно, если бесполетная зона, значит не надо там летать. Ну, вообще туда с оружием заходить не надо. Зашел с оружием, получил лобешник.
Нет, мы же понимаем, что в реальной жизни это докажет тот, кто, как говорится, победит. Кто победит, тот и скажет, что там летать
не надо. Да вот весь интернет полон, так сказать, как по славному Мариуполю, так сказать, безлюдному катается танк, и в него лепят эти самые. Потом из танка вылезает парень, так сказать, и тут это видно, как он ползет, раненый, очевидно, такой, и погибает. Вот это видно. Вопрос, ты чё в Мариуполь заехал на танке?
Ну да, ну типа в гости. Я к чему говорю, что действительно, тут ведь дальше все понятно. Если НАТО вот устроит бесполетную зону над Украиной, и все российские истребители, которые там появятся или там еще что-то, собьют. Ну и чего? Вот значит, да, она и установила бесполетную зону. Но возможно и обратный вариант. Его как бы в НАТО тоже не исключают. Что вот они установят бесполетную зону, а в итоге вот собьют их. И много. И вот как к этому дальше оценивать, как к этому дальше относиться? То ли сказать, ну ничего, мы так просто поиграли в бесполетную зону, ну подбивали, ну извините, были неправы. Или, так сказать, начинать по этому поводу военные действия. Речь-то идет ведь в итоге не о бесполетной зоне, давайте называть вещи своими именами. Речь идет о том, чтобы НАТО, как говорится, вписалось за Украину и начало военные действия против России. Вот речь идет об этом, а там уж называют это бесполетной или какой-то еще зоной, это детали. НАТО не хочет этого, и я его вполне понимаю.
Так сказать, это не так.
Совершенно верно.
Ты говоришь фразу, которая соответствует действительности. НАТО, вписавшиеся за Украину, начинают бомбить Москву. Это одна категория. И совершенно другое дело, когда ракеты НАТО, а не самолеты, ракеты, начинают прикрывать территорию, и если кто-то появляется, они ее сбивают, этот самолет. Это называется бесполетная зона. Разные вещи.
Ну, я говорю, во-первых, в ливийском варианте, да, это были не ракеты, а это были самолеты. И надо сказать, что...
Я про Украину.
А я про Украину тоже. Что те же самые ракеты, они не могут запускаться с территории Польши, например, и, так сказать, контролировать все пространство над Украиной. Это ПВО. Это не баллистические ракеты. Баллистическая ракета, это, ну, можно ее сравнить с камнем брошенным. Вот и вот камень бросил со всей силы, и он куда-то улетел. Вот это вот примерно баллистическая ракета. ПВО это не так. Это не баллистические ракеты. У них есть свой предел дальности. Кстати, он не очень большой. Вот, и прикрыть всю Украину они не могут. Это во-первых. А во-вторых, ну, естественно, тот, кто запускает ракеты ПВО, тот понимает, что они когда-то прилетят к нему. То есть разбомбят как минимум ту точку, где они находятся. Ну, это, как говорится, шло-поехало. Все это знают, на самом деле. Все понимают, я подчеркиваю. Это не является какой-то тайной там, предметом переговоров. Все понимают, что да, если так, то так. Вот с Ливии это можно было сделать. Стоит авианосец там в 40 километрах от берега. И ничего ты с ним не поделаешь. Вот он берет и перекрывает Ливию всю конкретно. Вот от побережья до пустыни. А там и надо прикрывать, кстати, только побережье. Здесь так не получится. Поэтому все знают, и что будет первое, второе и третье. Поэтому. Так, еще один, давайте последний вопрос ответим, потому что у нас уже время истекает. Где-то был наш... Ага, вот тоже старый слушатель. Интересно, кого будущее тех, кто ретировался туда? Фридман, Брилев во главе с главной... расстрельщицей Хиджаковой. Вот. Каково будущее? Как ты думаешь? Ну, Фридман, по-моему, это же банкир, да, у нас?
Альфа-групп.
Да, Альфа-групп, да. Я не помню, Фридман, Авен. А Брилев, он разве уехал? Ну, я знаю, что он, так сказать, там в Англии у него сильные связки, но он уже больше не ведет, что ли, второй канал? Я не отслеживаю просто, поэтому спрашиваю.
Я тоже не отслеживаю, но он гражданин Великобритании, в частности.
Ну, имеет право. Вот. Но как ты думаешь, вопрос-то все-таки об их будущем? Фрилева, Брилева, то есть Фридмана, Брилева и Ахиджаковой. Но, кстати, Фридман вроде бы даже пожаловался. Я вот сегодня читал, что он даже... Его там настолько арестовали все его средства, что он даже с уборщицей в отеле не может расплатиться. Не знаю, врет или нет. Но... Да, пожалуйста, Саша, твое мнение.
Никто не знает их будущего.
Ну, я думаю, что, конечно, им, скажем так, я считаю, что, во-первых, им вернуться в Россию никто не запретит. Б, что их позиции будут очень сильно ослаблены, скажем так, как минимум. Поэтому вот в той сфере, в которой они находятся, я думаю, что, скажем так, столь же легкий доступ к кормушке, который можно в современных условиях получить только при преференции, так сказать, и благодеянии государства, у них уже не будет. Тем более что, вот могу еще раз поздравить себя и нас в целом, о том, что сегодня там в своем очередном выступлении Путин наконец-то официально произнес слово «пятая колонна». Вот я не знаю, я лично об этой пятой колонне говорю годами. Вот то, что наконец в этих обстоятельствах, пожарных обстоятельствах, понимание о том, что в России, так сказать, есть пятая колонна, что, как любил говорить всегда Саша, я его в этом поддерживал, что прежде чем Казань брать, надо в Кремле измену извести. Вот, ну, наконец-то это дошло до первого лица государства. И он это официально, как говорится, выразил. Поэтому я думаю, что исходя из этой позиции, вот всех тех, кто окажется, может быть, не пятой, а четвертой колонной, понимаете, то есть близко стоящей к пятой, конечно, ну, скажем так, прежних своих позиций в России они не обретут. И это уже слава богу. Вот на такой оптимистической ноте давайте закончим нашу передачу, а все остальные вопросы, которые мы не успели ответить, ну, может быть, удастся ответить их как-нибудь потом в ответах на вопросы. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче.
До свидания, всего хорошего.